борцов за мир нынче радость. Ракеты скоро будут сокращать. Мы все с вами за мир через детство боремся. Для нас это дело, как говорится, привычное. Но только вот долго из этого как-то ничего не получалось. Говорили вроде о мире, а сами готовились к войне. А ведь если разобраться, ну, чего не поделили? Если со стороны взглянуть, ведь сколько общего. И там просторы, масштабы, широка страна моя родная. И там народ простой, гостеприимный, покушать любит от души. А патриоты? Да там, там такие есть патриоты, что не сыщешь нигде. Разве что в обществе память. И вот даже национальный гимн их, и тот на мелодию нашей казачьей песни положен. То есть они-то думают, что это песня Джона Стаффорда Смита, написанная еще в наполеоновские времена для анакреонитического общества любителей музыки. Но мелодия почти точь-в-точь совпадает. Вот послушайте и при случае сравните с оригиналом. Хасбулату долой, бедноса клятвая, золотою казной награжу я тебя. Дам седло, дам коня, дам винтовку свою, а за это, за все ты отдай мне жену. Но сегодня у нас с вами на повестке дня другая песня. И прежде чем мы начнем внимательно, послушаем выпуск «Рок-хроники». Девятое ноября. В этот день в 1933 году в Англии родился Джон Майал, певец, музыкант, руководитель группы Blues Breakers. 30 ноября. В 1945 году в Южном Уэльсе родился Джон Гловер, басист из Deep Purple. 2 декабря. Это день рождения в 1960 году Рика Савиджа из Def Leppard. 3 декабря. В этот день в 1948 году в Бирмингеме родился Оззи Осборн. 4 декабря. В этот день в 80-м году, 2 месяца спустя после смерти барабанщика Джона Бонома, Led Zeppelin официально заявили о том, что группа перестала существовать. Из последних новостей. На прошлой неделе мы сообщали о смерти Рэя Фалконера, звукооператора группы UB40, погибшего в автомобильной катастрофе. За рулем машины сидел его брат, басист Эрл Фалконер. На этой неделе газеты пишут, что сразу после аварии его доставили в участок и взяли токсиметрическую пробу, то есть предложили дыхнуть в трубку Рапопорта, чтобы определить содержание алкоголя в крови. Проба показала, что Эрл был пьян выше нормы. Сейчас он на свободе, но полиция оформляет дело для передачи в суд. История ужасная. И, как говорят в Англии, think before you drink, before you drive. Если за рулем, подумай хорошенько перед тем, как выпить. Но вот если карающий меч Немезиды над Эрлом Фалконером еще только занесен, то кое над кем он уже опустился. Бывший барабанщик группы Clash, Топпер Хедден, на прошлой неделе был приговорен к 15 месяцам за продажу героина своему приятелю, а тот на следующий день умер. Менеджер Хедена сообщил, что Топпер Хедден надеется вылечиться в тюрьме от наркомании и вернуться к музыке после выхода на свободу. Неделя 3 назад мы сообщали об обвинении в изнасиловании, которое американка Ванда Никольс выдвинула против Дэвида Боуи. На прошлой неделе в Далласе, в штате Техас, состоялось заседание Верховного суда, которое после всего 2 часов рассмотрения дела отверг обвинение как несостоятельное. Но за это время Ванда Никольс уже успела продать свою историю американским газетам за $60,000. Впрочем, хватит и суда, и о тюрьмах. Вот газета Sounds пишет, что на прошлой неделе вышел сборный 3-часовой видеофильм группы Queen, в который вошли кадры разных периодов ее 16-летней деятельности. Газета пишет, что сейчас все 4 участников Queen занимаются своими сольными проектами, так что новая пластинка группы вряд ли появится до будущей осени. Самая крупная в мире пластиночная компания CBS, не считая, конечно, знакомой нам фирмы, на прошлой неделе была куплена гигантской японской корпорацией Sony за $22 миллиарда. Речь, конечно, идет только о продаже акций. Корпорация Sony становится держателем крупной доли, то есть пакета акций. А фирма CBS, вырученная от продажи миллиарды, направит на расширение своих радиовещания. Есть в этом мире чистоганам место и состраданию милосердия, которое подчас, однако, мерят тем же чистоганам. Вот на прошлой неделе английская группа Marillion дала на стадионе Уэмбли благотворительный концерт, при этом собрано было 40 тысяч фунтов стерлингов. И, наконец, в минувшее воскресенье в Лондон со своей семьей, женой и двумя дочерьми прибыл Валерий Баринов, участник христианской группы «Клубный зов». Приезд его был показан по национальному телевидению, потом он был приглашен на утреннюю передачу телевидения BBC. Ряд газет опубликовали статьи и интервью. В субботу Валерий придет в гости на Севооборот, так что слушайте в 23 часа по Москве по прямой трансляции из студии или в воскресенье в записи в 9 вечера. На этой мы рок-хронику закончим и перейдем к 9-й передаче из серии «Лет запеленизма в массы». «Дома святых» с пластинки «Physical Graffiti» за 1974 года. За 8 предыдущих программ, то есть за 4 часа разговоров о Led Zeppelin, мы добрались в их истории до 1973 года. А в 1973 году истекал срок первого пятилетнего контракта между группой и фирмой Atlantic Records. А стало быть, при заключении нового можно было включать в него новые же условия. Переговоры между менеджером Led Zeppelin Питером Грантом и главой Атлантика Ахметом Эртегуном продолжались всю ночь. Под утро обычно уравновешенный Эртегун, он сын турецкого дипломата, вышел из комнаты бормоча: «Меня обдирают как липку». Одно из условий нового контракта было объявлено в январе 1974 года на пресс-конференции в Лондоне, где журналисты узнали о создании собственной пластиночной фирмы Led Zeppelin, которая будет существовать в рамках корпорации Atlantic. Смысл всего этого надо бы кратко пояснить. Дело в том, что выпустить пластинку здесь вообще не фокус. Любая компания или даже частное лицо могут нанять студию, записать музыку, нарезать с ленты шеллаковый диск, отправить его на пластиночный завод, где с него сделают матрицы и необходимое число оттисков, художники и печатники подготовят конверт, и в один прекрасный день грузовик привезет кучу картонных коробок с пластинками по указанному адресу. Но далее встает вопрос, что с этими пластинками делать? Как донести их до покупателя? Ведь магазины заказывают свои диски на оптовых фирмах, а те имеют постоянные рабочие отношения со всеми крупными или известными пластиночными фирмами. Поэтому основная проблема в этом деле – распределение и сбыт. Led Zeppelin организует свою фирму в рамках корпорации Atlantic, от этой проблемы международного сбыта были избавлены. Задача новой организации была чисто творческая. Нахождение новых артистов, оплата записи и прочего, и сдача готовых студийных лент на мощный производственный конвейер Атлантика. Пресс-агент, 23-летний Дани Гольдберг, был срочно вызван в один из дней 1973 года из Нью-Йорка в Англию. В аэропорту Хитроу его ждал лимузин, доставивший его прямо в поместье Питера Гранта. Дани провели в спальню, где на огромной кровати, в длинной ночной рубахе и колпаке, мощной тушей возлежал Питер Грант. «Новой фирме нужен посол в Америке», — сказал он. «Ребятам ты нравишься, так что, если хочешь, берись за дело». Дани Гольдберг согласился, но не сразу. Уж больно скандальная репутация была у группы в Соединенных Штатах. Название у новой фирмы пока не было. Запеленовцы перебрали множество имен, но так ни на чем не остановились. В результате потом одна из артисток новой фирмы, певица Мэгги Белл, свою первую пластинку вынуждена была выпустить через тот же Атлантик, потому что фирма Led Zeppelin, не имея названия, официально существовать еще не могла. Наконец, по предложению Джимми Пейджа, назвали ее «Swan Song» – «Лебединая песня». Позаимствовано оно было с названием композиции, которую Джимми незадолго до этого записал. Название какое-то грустное, говорили ему, с оттенком предсмертности. Ну что, отвечал Джимми, зато когда лебедь умирает, он издает песнь замечательной неповторимой красоты. Кроме Мэгги Белл, артистами новой фирмы стала группа «Bad Company», в которую вошел певец Пол Роджерс, в прошлом из группы Free, и гитарист Ник Ралфс из английской группы Mott The Hoople. Запустить новую фирму Swan Song Records решено было с помпой, организовав два крупных приема в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе в мае 1974 года. Поведение запеленовцев в Америке вообще и в Калифорнии, и в Лос-Анджелесе в частности, было женам музыкантов хорошо известно. Многие из их амурных приключений попадали на страницы международной печати. Так что, когда в расписании предстоящих событий встречался город Лос-Анджелес, то жены, естественно, начинали нервничать. Поэтому американскому директору Дани Гольдбергу было дано указание заказать в типографии второй комплект фальшивых приглашений и расписаний, согласно которым торжественное открытие новой фирмы в Америке происходило бы не в развратном Лос-Анджелесе или боевом Нью-Йорке, а в скучных и консервативных городах Денвер и Атланта. «Нет, ты только посмотри», — говорили запеленовцы в притворном отвращении. «Опять какие-то деловые встречи, скучище. А города-то какие выбрали? Ну, ничего не поделаешь, надо ехать. Будь здорова, дорогая, вернусь через несколько дней». Прием в Лос-Анджелесе был организован в одном из роскошных отелей Голливуда, были приглашены голливудские кинозвезды разных времен, пришли туда, естественно, и все настоящие и бывшие подруги музыкантов. По каким-то причинам Джимми Пейдж со своей возлюбленной Лори Маддокс не разговаривал, уделяя внимание женщине более зрелой, 19-летней Бэби Бьюэлл. Лори устроила ему сцену со слезами, а Бэби Бьюэлл, расчувствовавшись, тоже стала укорять Джимми в жестокости по отношению к бедной девочке. Все это, конечно, не прошло мимо внимания многочисленных журналистов, и вот пару недель спустя английская Melody Maker опубликовала репортаж об этом роскошном приеме, снабдив его разными подробностями и фотографиями. На одной из них красовался Роберт Плант со слепительной спутницей. Обман, ребят, лопнул, как мыльный пузырь. И запеленовцев дома в Англии ждали семейные выговора с глубоким занесением в личное дело. Досталось и Дани Гольдбергу, допустившему появление всего этого в печати. I'm gonna Compot and the Foot, затоптанные ногами с альбома Physical Graffiti, шестого альбома Led Zeppelin. Запись его началась еще в ноябре 1973 года в излюбленном группой поместье Хедли Грейндж, куда привезли передвижную студию, принадлежавшую Ронни Лейну, бывшему басисту из группы The Faces. Но тогда осенью Джон Пол Джонс заболел, и записи пришлось отложить до февраля следующего 1974 года. Все ленты были отмикшированы и сведены к июню. Но несмотря на это, сама пластинка из обычных для Led Zeppelin проволочек с конвертом появилась на прилавках только в следующем 1975 году. Альбом назывался «Physical Graffiti». Ну, во-первых, что такое граффити? Попросту говоря, это заборные надписи, которые, как известно, особым разнообразием не отличаются, а также надписи на стенах, скажем, в общественных уборных. Среди них порой попадаются здесь довольно любопытные. Например, я видел лозунг «Боритесь за право делать вид, что вы работаете». Или надпись в мужском туалете «Будущее в наших руках». Попадаются философские раздумья. Например, «Бог умер, Маркс», они же «Маркс умер, Бог». В европейских странах особенно бросается в глаза это в Италии. Многие борцы за коммунизм, социализм или даже фашизм пишут на каменных стенах, на мраморных памятниках, аэрозольными красками всякие размашистые лозунги, которые потом никаким скипидаром не ототрешь. Вот все это и есть граффити. На обложке альбома Led Zeppelin здание, окна его вырезаны, а в них проглядывают картинки на внутренних конвертах-вкладышах. Рисунки между собой не связаны, тут Элизабет Тейлор, Броли Клеопатра, индийский лёд, голова лошади, но все они имеют по мысли автор какую-то физическую природу. Отсюда и название. Ведь 1974 год по разным причинам был годом бездействия. То есть дел было много. Вообще-то были либо хлопоты с пластиночной фирмой, либо всякие личные дела. Вроде того, что Джимми Пейдж открыл в Кенсингтоне, в зажиточном районе Лондона, магазин оккультной литературы под названием «Эквинокс». Так в свое время назывался журнал черной магии и оккультизма, который выпускал Алистер Кроули. В магазине продавались редкие антикварные книги по колдовству, которые Джимми собрал в букинистических магазинах разных стран. Но по сравнению с прошлыми годами, 74-й был событиями небогатый. Вспоминая о нем потом, Джимми сказал как-то, что 74-го года вообще не было. И что 75-й будет для нас лучшим годом. Начало американских гастролей 75-го года рок-публика ждала с нетерпением. Led Zeppelin не появлялись более двух лет, два года не было ни новых пластинок, ни выступлений по телевидению. Поэтому, как только концерты были объявлены в кассах Соединенных Штатов, началось столпотворение, и 700 тысяч билетов на зеппелиновские концерты были проданы за один день. А тут и альбом Physical Graffiti подоспел. Одних предварительных заказов на него поступило на 15 миллионов долларов. И он, так сказать, ниоткуда поднялся сразу на вершину американского списка. I'm afraid. композиции «Кашмир» с пластинки «Physical Graffiti». Гастроли 75-го года повторяли в основном формулы 73-го, только еще с большим размахом. На сцене и над сценой стояло и висело звуковое оборудование с программным управлением общей мощностью в 310 тысяч ватт. 5 осветительных башен, 3 криптоновых лазера, дымовые машины, аппараты сухого льда и так далее. Все было организовано до мелочей, но неудачи стали преследовать запилиновцев с неожиданной стороны. На вокзале «Виктория» в Лондоне, выходя из поезда, Джимми потянул связку на мизинце левой руки, аккордовой, грифной руки гитариста. В гастроли было вовлечено такое количество людей и денег, что об отмене концертов говорить не приходилось. Поэтому Джимми пришлось обходиться тремя пальцами и вследствие этого выкинуть из репертуара некоторые особо сложные вещи. Роберт Плант был простужен, а барабанщика Джона Бонома Бонза мучили спазмы живота и расслабление прямой кишки, что подчас ставило его в неудобное или даже постыдное положение. Пришлось нанять штат доктора, который повсюду следовал за группой в сопровождении двух огромных чемоданов с медикаментами. Как и в 73-м году, был нанят авиалайнер «Старшип», на этот раз еще за более высокую цену. Вылетали из субтропического Майами в теплынь, прилетели в Чикаго, а там метель. Роберт Плант, сойдя с самолета в рубашечке и пиджачке, простудился еще больше. Срочно всем четырем были закуплены шубы. Из-за недомогания и болезней концерты шли не так, как хотелось бы, правда, из-за общих эффектов и помпы публика этого почти не замечала. В трудную минуту всегда вывозил коронный номер, барабанное соло Джона Бонома в композиции «Моби Дик». В 75-м году в Британии у власти, если помните, была партия лейбористов, то есть партия труда, которая богатым, в общем, не сочувствовала. И ввела так называемый прогрессивный налог на капитал, по которому чем выше были доходы, тем выше был процент подоходных поборов. Дело доходило до того, что в случае очень высоких доходов казна забирала себе больше 90%. Известным киноактерам или рок-звездам, зарабатывавшим именно такие деньги, приходилось подчас становиться налоговыми изгнанниками, то есть жить за границей по местным налогам, приезжая на родину на ограниченный срок, по-моему, не более чем полтора месяца. Даже в 70-м году, в связи с колоссальными гонорарами за пластинки и гастроли, по совету своих счетоводов и делопроизводителей, Led Zeppelin решили провести за кордоном весь финансовый год. Это значило, что каждый день нахождения в Англии был на учете, включая дни гастролей и концертов. Неудивительно, что на таких концертах Роберт Плант посвящал композицию Led Zeppelin «In My Time of Dying», «Когда я буду умирать», министру финансов лейбористу Деннису Хилли, который ввел эти драконовские законы. Некоторых, особенно барабанщика Джона Бонома, такое положение угнетало. Он скучал без семьи и, напиваясь пьяным после концертов, что бывало частенько, буйствовал больше обычного. Над Led Zeppelin как бы сгущалась невидимая туча. «Я чувствую», — сказал тогда Джимми Пейдж, — «как в небе кружат стервятники». Мрачные предчувствия Джимми вскоре сбылись. В июле 75-го, после выступления на фестивале в Монтро в Европе, туда приехала подруга Джимми Пейджа Шарлотта и его дочь Скарлетт, жена Роберта Планта Морин с двумя детьми, и все они отправились отдыхать на греческий остров Родос. 3 августа Джимми поехал оттуда в Сицилию, там вроде бы на продажу был выставлен старый хутор, некогда принадлежавший Алистеру Кроли. Договорились через несколько дней встретиться в Париже. На следующий день, 4 августа, Морин Плант сидела за рулем маленькой машины «Мини-Моррис», взятой на прокат в местном агентстве. Рядом с ней Роберт Плант, на заднем сиденье 3 детей. Дорога была узкая, проходила по гористой местности. Вдруг машину занесло, Морин не справилась с управлением, машина покатилась под откос и сильно ударилась о дерево. У Морин был проломлен череп, сломана тазовая кость. У Роберта раздроблена лодыжка и локоть, лишь дочка Джимми Пейджа Скарлетт осталась невредимой. Скорую помощь вызвать было неоткуда, и местный крестьянин доставил их в больницу на своем грузовичке. Поездка заняла несколько часов. Морин Плант, по происхождению наполовину индуска, имела редкий тип крови, которого в больнице не нашлось, а бывшая с ней родная сестра не могла дать сколько нужно. Позвонили в Лондон, и администратор Ричард Коул с большим трудом достал частный реактивный самолет и прилетел на остров Родос с двумя английскими специалистами и запасом крови для переливания. Местные греческие власти тут начали утверждать, что Морин была пьяна. Хотели все это дело начать расследовать, но Ричард Коул связался с импресарио в Монтро, получил оттуда крупный телеграфный перевод, откупился от всех, кого надо, и вывез пострадавших сначала в Рим, а оттуда в Англию. Позже Роберт сказал, если бы тогда не достали денег, чтобы незамедлительно вылететь в Англию, моей жены сегодня не было бы живых. Между тем сам Роберт пострадал изрядно. Большая часть его тела была в гипсе, и ближайшие 6 месяцев ему предстояло провести на больничной постели и в инвалидной коляске. Но, как вы помните, он был на положении налогового изгнанника, финансового эмигранта. Останься он в больнице, ему пришлось бы отдать казне некую 6-значную сумму. Поэтому все тот же Ричард Коул связался с компанией British Airways с тем, чтобы вывести Роберта на остров Джерси, который хоть и у побережья Англии, но ее налоговым законом не подвластен. Роберта Планта привезли в аэропорт на скорой помощи, и поскольку он не мог ни ходить, ни сгибаться, то его, как алебастровую статую, подняли на самолет виловым автопогрузчиком. Остальные запилимцы, узнав о происшедшем, приехали на остров Джерси посетить больного. Настроение было мрачное, пришлось отменять не только очень выгодные и интересные американские гастроли, но и гастроли по Южной Америке и по Азии. Убытки исчислялись миллионами, впустую уходило драгоценное время. Вот на этом мы рассказ на этой неделе прервем и вернемся к нему в будущую пятницу, встретившись, как обычно, в полночный час под московский звон курантов. А пока, дорогие друзья, всего вам самого лучшего. Счастливо вам, ребят.
Сева, сева, новгородцы, город Лондон, Бибесик.